Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да, 18 часов 5 минут в Москве, пятница, январь, день 12-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Кирилл H пишет: привет из Твери. Привет и тверским ребятам.
Тверичаночка.
Прекрасный у вас город, замечательный. Особенно понравился памятник Кругу. Это что-то потрясающее. Я-то думал, не существует памятника Михаилу Кругу. Оказывается, существует. Прямо в центре. Жил 100 метров от него в гостинице. 100! В Москве наконец-то зима, говорит Александр Фельдман. Не знаю, ехал, что-то как-то не ощутил я уж прям такой зимы. Я наоборот хожу, у меня вот стеганая такая, ну не кофта это, а что это такая, легкая стеганая куртка, и я из машины на работу прям раз и все. Даже пуховик не надеваю, он у меня с собой на всякий случай. Потому что мы же в России живем, всякое может быть с погодой. Прям раз, пробежался и все. Заставку не дал послушать, пишет Алексей. Да боже мой, вы что, не можете скачать и отдельно ее слушать, что ли? Привет из Подольска, пишет Ларек Марек. Да, вам тоже всем привет.
Дорогие друзья, Владимир Владимирович Познер все-таки прокомментировал звание заслуженного журналиста и говорит, что все-таки журналист, такова его профессия, он всегда находится немножечко в контрах с властью.
Короче, вчера я угадал, что скажет Познер. Ну, как всегда, не ты угадал, а я предвидел. И он сегодня сказал: красавчик, у нас есть звук? Да что, включи, пожалуйста.
Мне не кажется, что это хорошая идея. Это действительно очень сильно напоминает советское прошлое, когда бывало заслуженный то, заслуженный это. Эти звания были инициированы правительством. Это прошлое и ненужная вещь. Нигде в мире таких вещей нет. Журналист находится почти всегда в некоторых контрах с властью. Это часть его профессии. И получается, что при этом власть его будет награждать, называть заслуженным.
Вот, абсолютно неправильно, на мой взгляд. Короче говоря, в связи с выступлением Владимира Владимировича Познера, а не Путина, да, я считаю, что первым заслуженным журналистом России должен стать Владимир Владимирович Познер. Вот первым. Вот ему первому нужно дать это звание. Вот. Это лично мое. Абсолютно субъективное мнение. Я так считаю. Если вдруг кто-нибудь из родных и близких Владимира Владимировича меня сейчас слушает, знайте, что вот это была моя инициатива. Если вдруг это произойдет, то это вот так. Я считаю, что вот Владимир Владимирович, как человек крайне скромный и отказавшийся от премии даже до того, как ему ее дали, должен получить эту премию раньше всех. Мы-то все алчные подонки, и мы все хотим премии. Мы хотим, чтобы нас ласкало государство, понимаете? Мы хотим продаться подороже. Какие мы журналисты? Мы не находимся в неких контрах с властью на Первом канале. Да, а мы что? Вот. А мастерство находиться в неких контрах с властью на Первом канале, оно не каждому подвластно. Оно не каждому подвластно. Это мастерство, оно с годами только приходит. И поэтому я считаю, что самый заслуженный из заслуженных журналистов России – это Владимир Владимирович Познер. И я считаю, что ему нужно дать премию. Это мое мнение. Первый, он должен... А как же Госдура, пишет Алексей Фрей. Ой, ну Госдура, я даже помню, как кто-то из депутатов говорил, я имею в виду... какого-то созыва там второго или третьего. Это такая старая вообще штука. Я не знаю, почему это так сильно всколыхнуло общество. Уж что у нас про Госдуму говорят другие, вообще страшно подумать. А перед кем журналист заслуженный? Венедиктов может быть заслуженным? Если Венедиктову дадут заслуженного, то он заслуженный перед кем? Госдепом? Ведь нам так говорят, пишет Ипатий. Венедиктов крутой. Чего вы выпендриваетесь? У него классная отлаженная схема, у него классное, в смысле, отлаженное радио. Сколько лет работает, настоящий бренд. Вот, нравится он там, вам не нравится, это дело третьестепенное. Но у него работает все. У него работает. Ну и потом, если бы его не было, на его месте кто-то должен был бы быть, правильно? То есть должно же быть одно какое-то радио, допустим, которое вот ненавидит все. Должно же оно быть. Должен быть один хотя бы телеканал, который все там критикует и ненавидит, все, что связано там с властью. Это же правильно. Это же правильно. Это же свисток, это же выпуск пара, понимаете? Вот сидит человек и думает, эх, плохо живу, пойду-ка я на улицу с вилами, а тут включил там нужный телеканал, включил нужное радио, или там открыл нужный портал, написал в комментарии, как вот достала власть, и понял, что все, ну вот. Вот и хорошо, революционный запал на этом человек закончился. Вы понимаете, это замечательно. Что это прекрасно. То есть они нужны, нужны хорошие, контролируемые, так скажем, враги театральные. Вот такие, да, для драматизма они нужны, потому что без них ну никак. Такие, понимаете, свои оппоненты это называется, свои. Чтобы создавалось впечатление дискуссии, создавалось впечатление споров каких-то. Это здорово, это здорово. Почему, вы их сразу начинаете прям так сильно шпынять? Конечно, заслуженный. Венедиктов заслуженный. Вот. Познер заслуженный. Что у нас тут? Да, ты можешь включить? Включи, пожалуйста. Что, это я говорил? От звания заслуженного журналиста России, например,
вчерашняя программа.
Познер может отказаться, обладая
некий
вот такой вот, таким мышлением, изощренным.
Может сказать, а нет, спасибо, я и так любим народом, там, вот это.
Не,
вот
по-другому сказал.
Главное, что моя программа смотрит, это главная оценка. Ну, так, схитрить, понимаете? Ну, это опасная ситуация такая, неудобная, конечно, неудобная. А кто должен возглавить то...
Слышь, нет предсказания, нет предсказания. Значит, я ничего не предсказал вчера. Я хочу это сейчас подтвердить. Я не предсказал слов Познера. Мы предполагали с Алексеем, звукорежиссером, что я предсказал. Я ничего не предсказал. Я отстойный предсказатель. Все, примерно как Павел Глоба. Вот, понимаете? Примерно как Павел Глоба. Так, что еще? Вот и заслуженный журналист, и не надо, а оставить связи с заслуженной. И ведь все, ведь они нам обеспечивают связь. А я включаю Познер, и мне приятно его слушать. Кстати, Доренко был неуютно с ним в программе. ВВП, профессионал, пишет Туман Ёшка. Но и ВВП, когда к нему пришел наш главный редактор, было неуютно в своей программе, вы должны это признать. Это вообще была неуютная программа. Потому что на самом деле, дорогие друзья, открою вам небольшой секрет. Нет для журналиста хуже собеседника, чем журналист. Я вам серьезно говорю. Вот с кем угодно говорить приятнее, чем с другим журналистом. Это просто катастрофа, когда ты разговариваешь с журналистом. Это просто, это беда, это невозможно. Это худшие в мире собеседники. То есть брать интервью у журналиста лучше сразу выпрыгнуть в окно. Лучше сразу это сделать. Просто как-то избежать, уйти от этого. Никогда журналисту не разговаривать с журналистом. Это всегда разочарование. Всегда. Потому что, как ни крути, начинается соревнование.
Я больше журналист, чем ты. Там, да? Все-таки я журналист, а вы не журналист, вы пропагандист.
А что нет, это вы пропагандист, а я журналист всегда был. Ну и так далее. Всегда соревнования немножечко есть в этом. А оно не нужно. Поэтому и неинтересно всегда, вот когда два журналиста. Хотя, с другой стороны, это всегда схватка, и за этим интересно наблюдать. Но брать интервью журналиста журналисту очень плохо. Очень плохо. Вот. Так, что я хотел сделать? Я хотел, чтобы вы звонили мне по номеру 7373948. И, дорогие друзья, товарищи, братья и сестры, выбрали заслуженных журналистов России. Сами назвали их. Заслуженный журналист России. По версии некоторых наших слушателей, которые смогут дозвониться по номеру 7373948. Погнали. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Как-то медленно, знаете, я вот так... День. Да, здрасте, вечер.
Ну, я бы Сергей Доренко, конечно.
Безусловно.
Да, по-любому. Вот, ну а по поводу Познера, если можно, там, я секундочку скажу.
Не, мы сейчас, мы сейчас вот совещаемся по премии. Ладно, Познер, давайте оставим. Вы говорите, Сергей Доренко, кто бы спорил? Кто бы спорил, но я-то спорить не буду точно. Все, понятно. Еще предложение. Заслуженный журналист России. Давайте, пожалуйста. Давайте, кто предлагаете? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я сразу, вероятно, назову, хотя сделаю реверанс в вашу сторону. Вы большой профессионал.
Ой.
И ритор замечательный.
Ну ладно.
Но, далее,
но не заслужен.
Владимир Синельников.
Так.
Спецкор.
Все, все, вы только одного можете назвать. Я только говорю
только
одного. Да.
А второго Владимира?
Нельзя. Только нельзя, если это Владимир Владимирович Путин.
Нет.
Нет, нельзя. Все, все, значит, один. Синельников. Все, Синельников. Трон-тон-тон-тон, предлагает наша радиослушательница. А второго Владимира, может, так называть, если это Владимир Владимирович Путин. И тогда он, конечно, и заслуженный журналист, и все что угодно. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел просто уточнить. Вот я все думаю, почему же Путин не дал Познеру интервью ни разу? Может, он ждет, когда он умрет, чтобы потом сказать, что я не успел?
Не знаю, такое бывало? Просто что-то подобное?
Я не знаю, но просто уже сколько лет, вроде Медведев сходил все-таки.
А не было, да?
Владимирович никак не может.
А не было, да?
Не было, не было.
Не знаю, не знаю, не знаю. То есть, понимаете, еще интервью брать у президента такое дело сложное, я сейчас объясню. То есть, Дмитрий Анатольевич к вам приходит, как глава правительства, а вы знаете, что у нас вот правительство, оно как бы за все ошибки несет ответственность, чьи бы это ошибки не были, да? И правительство, и Дмитрий Анатольевич в том числе, можно как-то вот ну, задевать, так скажем. Да, ну, критиковать, сложный вопрос задать. А вот когда к тебе приходит Владимир Владимирович, ну, я не знаю, можно ли сделать действительно вот такое хорошее по-журналистски интервью с Владимиром Владимировичем Путиным? Не знаю. Если это портретное интервью, то да, наверное. То есть, чем там занимаетесь, что читаете, что слушаете, а вот когда вы первый раз влюбились, а как это было, это может быть интересно. Если же это будет какое-то вот с аналитикой интервью, я не знаю, кто-нибудь сможет это сделать или не сможет сделать. Или все-таки это превратится уже в какие-то реверансы в сторону главы государства. И вот тут вы мне такие: ах ты, Гудошников, обвиняешь, мол, журналистов российских в том, что они все лизоблюда. Нет, нет. Нет, нет, но просто я представляю, я сижу перед Владимиром Владимировичем, и мне нужно задавать ему вопросы, и я могу приятные вопросы дать, а могу неприятные. Да, я, конечно, задам ему неприятные вопросы, наверное, но что мне это даст, кроме того, что кто-нибудь, сидя у экрана телевизора с отрыжкой, мне поаплодирует. Ну, знаете, да, вот это вот отрыжка кислой капусты. А вдруг, если мой вопрос будет интересным и приятным, что-то да и перепадет мне когда-нибудь. Допустим, да, вот, ну, думает человек. Я так не думаю, я не беру интервью у высокопоставленных лиц, вы это знаете, ну, как бы, такого не случается. Это не мой профиль абсолютно. Вот. Хотя я бы не отказался. Но все равно это было бы сложно. Понимаете, это как приехать в Чеченскую Республику и у Рамзана Кадырова брать такое интервью вот жесткое, понимаете? Вот по-настоящему жесткое, такое журналистское такое. А знаете что, Рамзан Ахматович? А почему? И вот, а почему вам, и как вам так удается хорошо развивать свою республику? Вот расскажите, пожалуйста. Да, а вы же, наверное, не спите вот так вот. Вы же спите, наверное, по 2 часа. Вы же занимаетесь спортом. Это ведь очень хорошо, правда? Да, это ведь пример молодежи вы подаете. Правильно? Правильно. Вот, вот что получится в итоге. Поэтому, ну, не знаю. Может быть, по этой причине у Владимира Владимировича Познера не появлялся Владимир Владимирович Путин. Потому что сложно будет тогда быть немножко в контрах с властью. Будет все слишком, понимаете, совсем немножко в контрах. Настолько немножко, что никто этого не заметит. Даже сам интервьюируемый. Ну, Соловьёв-то давал интервью, пишет шеф-комендер. Ну, да, и были там неудобные вопросы. Я просто спрошу вас, как бы, вот, да, вот, они там были, там, неудобные вопросы. Вот Соловьёв, он прям вот какие-то такие сложные вопросы задавал, на которые прям вот не было ответа у Владимира Владимировича. Вот помните такие, прям провоцировал он. Что-то я сильно сомневаюсь. Никаких претензий у меня лично к Соловьёву по этому поводу нет. Сам бы сделал то же самое. А чего? А чего? Что жизнь, она, во-первых, одна. Хочется ее же прожить как? Хорошо, правильно? А мы пока рассуждаем о том, кто у нас заслуженный журналист, а кто нет. А тебе до Соловьева далеко. Есть уже интервьюер придворный, пишет Туман Ёшка. Придворный. Не знаю, почему тогда не возглавил штаб предвыборный. Раз уж такой уж прям сильно придворный. Задумайтесь. Были непростые вопросы у Соловьева. Ну все, значит, из ваших слов я делаю вывод, что Соловьев тоже заслуженный журналист России. Я не намеренно ошибся сейчас. У меня программа не в записи, как у Познера, когда он сказал «Госдура». Он в записи ошибся. У меня программа в прямом эфире, я не намеренно ошибся. Подчеркиваю это. Значит, Соловьев тоже заслуженный журналист России. Я с вами абсолютно согласен. Но почему никто не говорит про Киселева? Господин Киселев управляет международным информационным агентством «Россия сегодня». Идет блистательную программу на телеканале «Россия» аналитическую. Ну что, почему все молчат? Неужели этот человек незаслуженный? Почему никто не позвонил? 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
А, меня зовут Александр.
Да.
Я думаю, его надо заменить и поставить Дарью Кноры. Она будет...
Кого заменить?
Ну, вот этого, киселя этого.
Киселева заменить? Рано пока. Но Дарья Кноре, безусловно, наш заслуженный журналист, именно потому что в этом году, точнее, в прошлом году на пресс-конференции президента Российской Федерации Дарья Кноре задавала вопрос первый, и мы сложили об этом легенды, и теперь говорим, что мы первые везде, мол, наше слово первое, мы задаем вопросы первыми. Вот примерно так. Мы слагаем мифы об этом и легенды. И восхищаемся Дарьей, и всегда, когда здороваемся с ней, отходим, не повернувшись к ней спиной, а именно лицом. То есть пятимся назад и уходим вот так вот. О, Дарья, ты задала вопрос самому президенту. У нас такой возможности не было. Хотя, помнится, по-моему, наш главный редактор тоже задавал вопрос президенту. Но я вот вопросов президенту никаких не задавал. Предлагаю журналистка Рубилова между вами и Соловьем. Вы как? Я лучше сразу пойду, уйду. Зачем мне это все? Наталья, зачем мне? Я искренне восхищаюсь мастерством, трудолюбием и карьерой Владимира Рудольфовича Соловьева. Боже мой, мне до него как до Китая. Что уж там? Что уж там? Вот. Пацанский какой-то здесь щебет, понимаете? Мальчишка зеленый еще. Я. И поэтому я и выдвигаю всех этих потрясающих именитых людей предлагаю их представить к званию заслуженный журналист России. Видите, себя не предлагаю, потому что осознаю свое место в жизни. Вот, признаю только именитых людей. Только именитых людей. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Александр, Евгений Поддубный.
Да. А, все, я понял, спасибо большое, господи. Я подумал, что вы представились, не услышав, что вы Александр. Как вас зовут или здравствуйте?
Владимир, а я бы, знаете, представил, Владимир Кондратьев. Он столько лет, и его скоро речью, это вообще не подается.
А Киселев?
Да нет,
ну, я как бы нет?
Кондратьев.
Нет, ну Киселев.
Ну, мы же журналисты, но он ранг немножко у Киселева другой, постарше. Кондратьев вроде как в народе.
Наверное, не знаю. Наверное, спасибо вам большое, вы Кондратьев. Мне ничего никто не про Киселева не говорит. Я не понимаю, ну вы что, мне вас уговаривать, что ли? Вы не видите, что ли? У вас, что у вас, где ваши глаза, а? 7373948, телефон прямого эфира, не понимаю. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Николай Москва.
Да.
Вот скажу так, слушаю вас буквально полгода, случайно вот переключал радиостанцию, до этого информационную не слушал.
О.
Вот вам бы отдал, потому что...
О, спасибо большое, но я недостоин.
Ну, по крайней мере, народного журналиста нет такой
премии. Нет, я вам сразу скажу, я недостоин. Я недостоин. Хоть вы и начали слушать информационную радиостанцию, что вообще очень хорошо, на мой взгляд, я все равно еще недостоин. Подождите. Давайте еще 40 лет. Через 40 лет созвонимся. Хорошо?
Договорились.
Спасибо большое. Через 40 лет буду каким-нибудь 10-тысячным заслуженным журналистом России. Пока я не заслуженный журналист России. Все. Давайте найдем незаслуженный журналист России Алексей Гудошников. Меня устраивает пока незаслуженный, антинародный, инородный. можно Бому и Кофтуну заслуженного сразу дать. Эх ты, журналистика не твое, пока вопрос президенту не задашь. Ну, Биг Бро во многом это правда, чего уж там говорят. Так, так, Шарик единственный журналист, но он не наш. Вот, в общем-то, в целом, да, правильно? Надо еще вести вице-журналист, контр-журналист и генеральный журналист и похоронить на Троекуровском, пишет 54-й. Герой журналистского труда. Вот, как вам такое? Герой журналистского труда. Ну, вот. Дважды герой журналистского труда, трижды герой. А? Герой... ну, ладно. Так, вам надо вести свою программу не на радио, а на телевидении. Тогда будете заслуженным, пишет Наталья. Ну, есть там одна программка, Наталья. Или надо обязательно имени меня, чтобы была. Да, наверное, надо. Вот это вот какой-нибудь там. Поговорили с Алексеем Гудошниковым, да? Вот этот. Вечерочек-вечерок. С Алексеем Гудошниковым. Или лучше все-таки, как самый заслуженный из заслуженных журналистов, как я сам считаю, Владимир Познер, называть программу просто Гудошников. Здравствуйте. Я недавно был в Казахстане, и со мной приключилась интересная вещь. Ну, вы поняли, это начало уже программы, да? Ладно. Заслуженный новостник Российской Федерации, пишет Дмитрий. Да. Так, посмотрите на работу журналиста Семина. Фильм «Последний звонок» про российское образование. Это потрясающая работа его группы. Посмотрите, говорит 86-й. Спасибо. Обязательно посмотрю. Не шучу. Так, ты народный, пишет Туман Ёшка. Я говорю, я антинародный. Или инородный. Инородный журналист. Мне кажется, это самое лучшее, что может быть. Ладно, ладно. Не, ну честно. Знаете как, я буду долго выпендриваться, пока мне какое-нибудь звание на старости лет не дадут. Но когда будут давать, я его возьму и скажу, я этого заслужил, в конце концов. Я это заслужил. Да, я заслуженный журналист. Чё бы вы там про меня не думали? Какими методами я там служу? Они не парят вообще. Я заслуженный журналист. А ты, мальчик, кто? Буду я говорить другим молодым журналистам. А ты, мальчик, кто? Я заслуженный журналист. Помолчи, не перебивай. Я заслуженный журналист. Руководитель там какого-нибудь чего? Кружка. Кружка журналистского. Да, вот. Наставник. Зачинатель школы. И голос у меня будет такой, знаете, он будет уже срываться. И я буду вот так. Помолчи. Помолчи. А палец у него артритом, вот, да, его скорежит. И он у меня будет кривой, я не смогу его прямлять. И говорит, помолчи. И я буду кривым пальцем говорить, сопляк еще. Вот так. Сопляк еще. А сопляк будет орать на меня и говорить, уберите этого старого пукальщика, уберите, дайте дорогу молодым, а все остальные будут говорить, что такое, что такое? Это ведь заслуженный журналист России Алексей Валерьевич уже на тот момент Гудошников. Боже мой, как ты смел, щенок? Там, а щенок будет, ау-ау-ау-ау-ау, а я буду, помолчи, вот, вышвырну за шкирку тебя. Я при Путине еще работал. В движении.
В движении.
7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК. Бот. Телеграм. И перстень такой, говорит, как у Никиты Сергеевича. Пишет Анна. Да, да, Анна. И такое.
Я не журналист, я заслуженный журналист. Да, да, понимаете?
И какой-нибудь такой вот видеоблог у меня будет, допустим, да? Чего-то гон. Вот. Самогон будет называться. Мой блог будет называться «Самогон». Ладно, по движению коротко скажу, что еще. Ой, что всех задел. Слушай, всех сильных мира сего задел. Навыпендривался, да? На 4 расстрела. Я приношу искренние извинения всем высокопоставленным людям, которых я сейчас задел в своей программе. Это все лишь для развлечения масс. Уважаемые наши любимые, я вас боюсь и ни за что никогда плохого слова про вас не скажу. Вы все гении, старик, ты гений. 5 баллов пробки на данный момент. Новости. В 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, добрый вечер. А ты можешь спародировать Володарского? Только с любовью, понимаете, только с любовью, с великим уважением к этому человеку, который лично, получается, для меня перевел очень много фильмов, которые я смотрел в 90-е. Могу. «И восстанут машины из пепла ядерного огня». Вот. Мне кажется, это очень похоже, но, скорее всего, это поверхностная, грубая, слабая пародия, которая, естественно, не отражает всей глубины вот, пародируемым. Но у меня такие пародии, как бы, ну так, поверхностные. Алёша, Алёша, иди сюда. Вот, глаза твои нужны, продай. Вот, ну, немножечко. Вот. Но пародировать хорошо только тех людей, у кого действительно яркая манера. Потому что если манера не яркая, то пародировать не очень интересно. Замечательно. Спасибо большое, Антон. Я надеюсь, понравится всем. Я пародирую в открытую.
Могу попытаться спародировать нашего главного редактора. Абсолютно, Алексей, потрясающе. Великолепно. Гениально. Просто потрясающая программа. Спасибо, спасибо.
Да, вот так.
Настена. Вот так.
Нет, не похоже, не похоже, нет. Ну ладно, неважно. А Макс Челноков, не можете? Не могу. Вот Макс неповторим. В этом плане слишком силен. Так, мы должны идти дальше. Премию, значит, мы уже обсудили. Заслуженного журналиста России. Главный редактор на Кадырова похож.
А ты Кадыров вот так разговаривает. Ну, это на мой взгляд.
Вот.
А главный редактор абсолютно потрясающий. Да, 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 да.
Не, не получается. Это надо
чуть-чуть еще посидеть, тогда можно. Ладно. А, вот так вот, да. Абсолютно потрясающе, да. И я в Анголе, вот так вот, на мосту стою, а пули летят, понял? Вот так вот.
Ладно. Много я этих историй запомнил, да? Ну, из эфира, естественно, а где еще? Так, что еще, что еще?
Да, все, давайте, ребята, погнали, 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 вперед!
Что я хотел с вами обсудить? О, так, вот, Грудинин. У нас же предвыборная гонка идет, и... ЦИК зарегистрировал Павла Грудинина кандидатом в президенты России, но есть одно но. У него, говорят, были зарубежные счета на 14 миллионов. Ну, у всех разные суммы называются. Кто-то говорит на 14 миллионов, а кто-то называет гораздо большую сумму. И, конечно, это Жириновский. Сейчас я вам процитирую Жириновского, я уже нашел. Так, сейчас, секундочку, я себе открыл специально, чтобы вам процитировать Жириновского. Конечно, как же без этого? А что цитировать? Я его включу лучше, правильно? Вот, у меня здесь...
Президента очень вот, важная избирательная кампания. Это самый высокий пост в стране. Здесь не должно быть ни ошибок, ни забывчивости, ни недоразумений. И поскольку вот у нас всего 2 человека уже зарегистрированы, Павла Николаевича знают давно уже...
Грудинин имеется в виду.
Но вот он в понедельник подает документы. И не указывает никакой информации о ценных бумагах в зарубежных банках. Он обязан это делать. Вдруг у него память срабатывает, он вспоминает, и к вечеру он уже вспомнил. Но сумма небольшая, так. 5 миллиардов рублей, да? 5 на баню себе оставил. За рубежом у него 5 миллиардов ценные бумаги. Все это австрийский банк, он, видимо, Шопена любит, так сказать, там, в Австрии и в Вене. Вот ценные бумаги. О, структурная нота, 200 штук. Значит, еврооблигации, 200 штук. И опцион, это виды ценных бумаг. 2 счета было в деньгах, он закрыл, вот написано 0-0. Все это документы Центра Сберкома, интернет, все это открыто, публично, это весь мир знает.
Ну вот Жириновский говорит, что 5 миллиардов. Не знаю, журналисты пишут 14 миллионов рублей, а тут Жириновский говорит 5 миллиардов. И, мол, у Грудинина таких денег никогда и не было. И теперь, более того, ЦИК говорит, что все эти счета закрыты. Чего-то понять не могу. Вот. Так что мне, в общем, непонятно. Вот. Понимаете, в чем дело? Жириновский сам, конечно, очень бедный человек, пишет Святослав. Но дело не в этом. Дело в том, что не должно быть зарубежных счетов. А типа у Грузинина были, но ЦИК говорит, что все счета закрыты. Жириновский говорит, что там было 5 миллиардов. А все официальные вроде цифры, которые я другие считаю, ну, прочитал, говорят о том, что 5 миллиардов... В принципе, Грудинин никогда не видел, то есть таких сумм он не видел, и все. 5 миллиардов — это очень много для Грудинина, пишет Дмитрий. Ну вот о чем и речь. Грудинин бизнесмен, а Жириновский Шерлок. Ну вот и странно, что вроде как коммунист и бизнесмен, понимаете, в чем дело? То есть не коммунист, значит, получается-то. То есть партия-то называется Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ, а не коммунист, получается. Получается, капиталист какой-то, понимаете? А? Ну, ладно. Наверное, давайте так, социал-демократ. Наверное, так, социал-демократ, на самом деле, Грудинин. Как и вся КПРФ, она уже давно социал-демократическая партия, а не коммунистическая партия. Им бы вообще с ЛДПР объединиться. А ЛДПР перестать быть либерально-демократической партией, они давно перестали быть такими и сказали, что их название ЛДПР никак не расшифровывается. Помните, это курьезная новость была. Надо ЛДПР с КПРФ объединиться в социально, да, демократическую партию Российской Федерации. СДРФ. 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 Сергей Даренко, Российская Федерация. Легко запомнить. СДРФ. Они должны быть. СДПРФ. А почему П? Не, просто СДРФ. Это партия, пишет Вячеслав. Коммунистическая. КПРФ. А, да. Да, СДПРФ. СДПРФ. Уже не так звучит, как СДРФ, да? Да. СДПРФ, да. Да-да-да-да-да. Будем их называть СДПРФовцы. Да? Мне кажется, неплохо. Так он не от партии, пишет Роман. Здравствуйте, Роман. От партии. Грудинин от партии, от коммунистической партии Российской Федерации идет. Зюганов не идет, а Грудинин идет. Он от партии. И Жириновский от партии идет. Конечно. Грудинин выдвигает партия. Ну, такая штука, вот не знаю, кому есть. Единственное, что мне нравится, как Жириновский работает с информацией. И, конечно, если бы он... Интересно было бы понаблюдать за Владимиром Вольфовичем в президентской гонке, если бы он на полную катушку отработал по всем кандидатам. Вот, понимаете, да, меня? Значит, по всем кандидатам, если бы Владимир Вольфович отработал бы на полную катушку, вот это было бы интересно, потому что он, конечно, ну, умеет что-то говорить. Жириновский умеет. Так, Жириновский член партии, а Грудинин нет. Ой, разница, партия же его выдвигает, Туман Ёшка. Партия выдвигает. Жириновский почему утверждает, что партия КПРФ выдвигает миллиардера. Миллиардера. Ну, значит, они не, все-таки не КПРФ. Они, значит, СДПРФ. Я так считаю. Нет, ну, а вот если по-серьезному, я сейчас вам скажу, сейчас все на меня обидятся, и коммунисты на меня обидятся, и адепты ЛДПР на меня обидятся. Но у нас есть Единая Россия, собранная из кусочков разного в определенный момент. Собралась. Ну, собралась и собралась. Есть и есть. Замечательно. И у нас есть, например, ЛДПР и КПРФ. Ну, как бы было бы хорошо, на мой взгляд, может быть, я, конечно, ошибаюсь, со временем прийти... к такой системе, ну, двупартийной системе, как это, например, в Соединенных Штатах Америки, да, демократы и республиканцы. И были бы у нас, например, Единая Россия, можно их переименовать, кстати, тоже, ничего страшного, Единая Россия, и были бы у нас вот какие-нибудь там социал-демократы вот, в виде объединенного ЛДПР и КПРФ. А... И вот две пары, и соревновались бы они, и наладили бы мы вот этот процесс нормальный соревновательный, и выдвигали бы они своих кандидатов, и менялись бы эти кандидаты раз, ну, у нас в 6 лет получилось бы, ну, или в 12 лет, ну, вы поняли. Нормально было бы, в принципе. Вот надо бы им все-таки, мне кажется, подумать над этим. Есть, может быть, такая возможность. Ну, вот. Никто не вечен. Не вечен ни Владимир Вольфович, ни тем более Геннадий Андреевич. Все уже, в общем, в возрасте люди. Хотя вот, сам Владимир Вольфович достаточно бодрым выглядит, а Геннадий Андреевич уже не очень бодро выглядит, кстати. «Единая Россия 1» и «Единая Россия 2»? Ну, по типу того, как вот демократы и республиканцы, я говорю. Как было бы хорошо, правда? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, это наш телеграм. Так что можно и по Грудинину, конечно, тоже звонить и говорить, насколько я понимаю. «Единственная Россия, наша партия», пишет 60-й. «А зачем все партии?» пишет Руслан. «А зачем все партии?» Если вы, конечно, не в шутку это написали, да? Для того, чтобы система была устойчивой. У нас есть одна проблема, которая... Многие подмечают. Проблема эта заключается в том, что вертикаль хороша для тактических решений быстрых, но не так хороша для стратегических решений и вообще вырабатыванию стратегии. То есть она мешает. Чем она мешает? Да тем, что сегодня один человек правит государством, и, допустим, он это делает успешно, а завтра другой человек начинает править государством, и он может быть не настолько успешным, и государство начинает разваливаться на глазах. То есть у нас, в общем, опыт есть в этом плане. Можете посмотреть на Советский Союз, например. Да и на Россию тоже можете посмотреть, да, и посравнивать. Когда лидер сильный, когда лидер слабый, все сразу на виду. А у американцев немного по-другому, насколько вы знаете, и говорят, что эта система стабильнее сама по себе. Почему? Потому что даже такой дурак, как Джордж Буш, при такой системе не развалит страну. То есть вот абсолютно идиотский Джордж Буш, младший, я имею в виду, который Австрию и Австралию путал, телефонную трубку вверх ногами держал, ну, кромешный идиот, по-другому его не назовешь, крайне неумный человек, интеллектуально ограниченный субъект, вот, и то, знаете ли, не развалил Соединенные Штаты Америки, и мне кажется, это прекрасно. Мне кажется, это прекрасно. То есть в этом плане у американцев есть чему поучиться. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Это сам Алексей, это Виктор, 26-й.
Да.
Благодарю за эфир.
Да.
Я по поводу Грудинина.
Да.
В свое время имел отношение, значит, заходил, ну, у него, значит, главный офис. Все для людей. Рыбки, списки, значит, на это самое, на эти праздничные наборы и так далее и тому подобное. Понимаете?
Но он не коммунист, вы понимаете, тоже вот при
этом.
Я
понимаю, Алексей.
Ну.
А вот я вот смотрел первую программу, значит, два человека, он как пионер Вова, первоклассник, значит, трибуна в середине, он двоих выдержал. Ничего страшного.
Ну, это все замечательно. Я же не говорю, что Грудинин плохой. У меня это хорошее впечатление о Грудинине. Я о нем слова плохого никогда не сказал. И, наверное, не скажу, я думаю. Я немножко о другом. Я о том, что у нас вот есть коммунистическая партия Российской Федерации. Она не коммунистическая уже давно. Вот в чем дело. Это не идеи коммунизма, это другие идеи. Они не коммунисты. Короче говоря, они не коммунисты. Вот. Вот в чем дело. Меня спрашивают, а «Единая Россия» это что? Вот мне вот написали, мол, есть там левые, правые, «Единая Россия» это что? Ну, что «Единая Россия»? Ну, буржуазия, буржуазная какая-нибудь. Буржуазно-демократическая партия Российской Федерации. БДРФ. Вот они вот... БДПРФ. Вот у нас будет СДПРФ и БДПРФ. Значит, социал-демократическая партия Российской Федерации и буржуазно-демократическая партия Российской Федерации. А почему буржуазно-демократическая? Смотрим, что такое буржуазия, отвечаемся на вопрос. Все. И будет замечательно. Две демократические партии Российской Федерации. Одна буржуазно-демократическая, другая социал-демократическая. А? А? Классно, правда? Было бы прикольно, мне кажется. Лучше бы ДСМРФ, пишет Деко. Ну, вот я не могу придумать пока никакую расшифровку. Простите. «Единая Россия» — это партия певцов и спортсменов, пишет Бату 21. Ну, там не только певцы и спортсмены. Просто вот, ну, возьмите, посмотрите, что такое буржуазия. Вот прям прочитайте определение в интернете, найдите, и, в общем, вы сами себе получите ответ на ваш вопрос. А Грудинин не проект Кремля, новое лицо, не запачканное скандалами, пишет Евгений. Да черт знает, может и проект Кремля, может не проект Кремля. Меня, в общем, не сильно волнует, кто проект Кремля, кто не проект Кремля. Меня больше волнует, чтобы человек был хороший, вот, адекватный, хороший был руководитель, не обманывал людей. Вот это, наверное, было бы неплохо. Ну вот, да и, наверное, и это меня волнует в меньшей степени. Меня волнует даже, знаете, что больше всего? Чтобы народ в целом, да, электорат в итоге сказал, что да, нас устраивает. Знаете, вот, да, нас устраивает. Ведь на самом деле не так важно, что делает человек, важно, как это воспринимают. То есть восприятие важнее факта. Понимаете, можно быть отпетым негодяем и подлецом, и при этом быть любимым. Вот, и все. И все будут говорить, да все правильно он делает. Все правильно он делает. Вот это меня больше всего, наверное, и заботит. Я хочу, чтобы в обществе царило некое согласие относительно деятельности лидера государства. Почему? Потому что это помогает нам какое-то время, впрочем, иногда достаточно долгое, более или менее стабильно жить без войн и без совсем уж разрухи какой-то. То есть это нормально. Спокойно зарабатывать деньги, вот, жить, потихонечку расти детей. Хорошо. Вот, а для этого нужно, чтобы люди говорили, наш человек хороший, нравится нам, вот такое, вот нравится нам. Что он там будет делать, это не важно, а нравится нам. Ну, есть опасность, что вот вам может понравиться такой человек, который вот, например, станет Ельцином потом. Ну, знаете, Ельцин когда-то же понравился, наш, молодец, правильно делает, вот так вот. И правильно доделал, что только мог и не мог. Восприятие в обществе может быть спровоцировано искусственным усиленным комфортными... искусственно усиленными конформными реакциями, как это было при Гитлере, пишет Каменков. Юра, так в Америке президенты мало что решают, пишет Джекпот. Ну, наверное, вы правы, и, может быть, когда-нибудь мы в этом плане будем двигаться в этом направлении, когда вот больше власти будет переходить в руки того же самого, допустим, парламента. Ну, как вариант, может быть, может быть. Со временем, но для этого нужно, чтобы и парламент был соответствующий, вы же прекрасно понимаете. А для этого я и говорю, нужно вот как-то все-таки объединить свои усилия некоторым партиям, на мой взгляд, и уже сливаться в одну. И представить нам устойчивую, апробированную уже в США модель, двупартийную, и было бы замечательно. А все вот эти партии-карлики какие-то никого не интересные, в которые не могут 3% там взять, 2%, кому они вообще нужны? В них толка никакого. Грудин несколько раз не пускали на местные выборы, придумывая разные причины, пишет Серегович. Ну, может быть и такое, а теперь, видите, может в президент пойти. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день,
Константин. Да,
да. Я вот за все президентство нашего Владимира Владимировича ни разу не ходил на выборы, потому что знал исход, как и большинство наших граждан.
Да.
И не собирался идти на эти до тех пор, пока не появилась кандидатура Грудинина.
И пойдете за Грудинина голосовать?
Да, и пойду за Грудинина голосовать.
Именно то, что я бы хотел. Вот, понимаете, в чем дело? Вот, если вы меня спросите, чего бы ты, Леша, хотел? Я бы хотел, чтобы люди шли голосовать за того, в общем, был их кандидат, вот так вот скажу. И это было бы замечательно.
Я этого кандидата отслеживал уже на протяжении 2 лет, его выступления в интернете, его интервью.
Угу.
И я вижу только здравые позитивные мысли.
Все, вот, спасибо большое. Вот Декой пишет, вот же, сработало. А именно об этом, Декой, я вам и говорил. Это прекрасно, понимаете? Это прекрасно, то есть замечательно. Когда человек, вот человек, избиратель, он должен думать как? Вот есть этот, есть этот, есть этот. Они разные, и я буду голосовать за этого, потому что он лучше. Там кого они выбирают, ну, вообще без разницы. А система должна быть устроена так, что кого бы ты ни выбрал, государство будет всегда работать в интересах себя. И никогда против своих собственных интересов, в интересах, например, других государств, как у нас в определенный момент случилось. То есть государственная машина, сама механизм должен быть выстроен таким образом, чтобы даже президент не смог навредить стране. Вот о чем я говорю. В будущем. Я думаю, что нам нужно к этому стремиться, сильно стремиться, чтобы даже, окажись на посту президента крайне глупый человек, А такое, кстати, в истории России случалось тоже. Вот. Глупый, может быть, больной, может быть, с вредными привычками. Вот он не смог развалить Россию. Чтобы не повторилось никогда вот такое. Вот что я хочу. А для этого нужно, наверное, в этом направлении двигаться. Движемся ли мы в этом направлении сейчас? Думаю, что, наверное, все-таки нет. Пока мы не движемся. Пока мы всегда вот с надеждой на главу государства живем. То есть вот, понимаете? И с этим и связано часто, вот говорят, несменяемость, власть, несменяемость. Она с этим и связана, потому что люди боятся изменений. Потому что... Ну, сейчас изменишь что-нибудь, и все, и сейчас вот 90-е опять, голодные, ты питаться на помойках, вот это, братки поедут с автоматами, зачем мне это надо? Не, я ничего не хочу менять, все. И поэтому очень высокие проценты обычно, и если уж власть в России в чьих-то руках сосредоточена, и руки эти довольно крепкие, в общем, она там и держится. Народ консервативный. Вообще, ничего не хочет менять, это факт, ничего не хотим менять, вот сейчас хорошо, потому что вдруг поменяем, а будет хуже. Так вот, система, надеюсь, в будущем будет выстроена таким образом, чтобы мы могли больше, поле для эксперимента у нас было. И на этом поле мы могли бы делать так, ну давайте это, давайте, он посидел, ну что-то нет, давай вот, давай, вот как с Трампом, американцы, понимаете, вот завели они Трампа, и чё? И что, Трамп что-то изменил? Ну, что-то он изменил, что Америка развалилась? Нет, нет, еще раз нет. Ничего подобного. Ничего подобного. Но это в будущем. Поэтому я и говорю, надо объединяться, ЛДПР и КПРФ, что-то придумывать. Пора давать какие-то, реальный противовес Единой России организовывать в Госдуме. Ну, потому что все это пока больше похоже на доминирование одной партии и одной идеи, в принципе, да, или отсутствие этой идеи, не суть. Суть в том, что вот есть доминирующие, играющие роль доминатора, да, партии, и все остальные. Это нехорошо, надо, чтобы была конкуренция. На мой взгляд, вот в этом плане было бы очень неплохо. Да, налоги изменил рост экономики, при нем очень солидный, пишет Артем Демидов. Это про Трампа говорят. Да, я это уже слышал и не раз, и даже сегодня я это слышал уже несколько раз. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Так там борьба амбиций, посмотри на объединение оппозиции, пишет Туман Ёшка. Я прекрасно понимаю, но в определенный момент нужно осознать, что амбиции — это амбиции, а дело делать надо. Я, например, никогда не признавал, и мне казалось странной и фальшивой позиция некоторых парламентских партий, которые при каких-то победных и важных шагах со стороны Единой России, такое бывает, да, такое бывает, приписывали себе эту победу, а как только Россия, Единая Россия садилась в лужу, они тут же отскакивали в сторону и говорили, ну что, мы же в меньшинстве, мы же не можем принять закон. То есть это хитрая и унылая позиция, и я бы хотел, чтобы парламентские партии оппозиционные несли ответственность за свои действия и за слова, безусловно, да-да-да-да-да. А для этого, я думаю, им нужно набирать вес. А как набирать вес? Я думаю, объединением. Возможно, я абсолютно коренным образом ошибаюсь. Возможно. Ну, тогда пускай меня кто-нибудь переубедит в этом.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Братков бояться не надо, они брали по-божески, а пришли господа и обирают дочисто, пишет 54-й. Ну, 54-й тоже сказочки-то не рассказываете, как у вас по-божески что-то брали. Видимо, у вас и тогда брать нечего было, 54-й, и сейчас. Ну вот. А мифами жить тоже не стоит, да? Вот, я, например, ни с какими вратками не хочу ничего решать, мне не хочется. Вот я вот с налоговой системой, которая меня обирает, я еще как-то, вот, мне удобно, ну, заплатил там что-то, пеня какая-то, не пеня, решаешь. Все, давайте по движению. 5 баллов пробки в Москве на данный момент, сложная ситуация на Звенигородке, начиная от улицы Народного ополчения, стоит пробка, уходит в... Да, на МКАД стоит, и даже дальше за МКАД. Вот прям совсем тяжелая ситуация. Это именно в городе. На Ленинском плохо в городе тоже. И на... Это, по-моему... Да, на Профсоюзной улице тоже как-то не очень, на выезд. А почему-то юго-запад сегодня тяжелый. И... На юго-западе, на МКАД, внешняя сторона тоже вот пробка стоит очень серьезная. Плохо выезжает, начиная от Трешки и до Ростокина, проспект Мира, это учитывайте. Ленинградка, начиная где-то от Войковской, такая, вот знаете, как это говорят, такая, не очень. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов семь минут, пятница, январь, день 12-й. Студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Алексей, скажите, пожалуйста, как игра на гитаре помогает в подготовке к программе, пишет Андрей. А откуда вы знаете, что я играю на гитаре, когда готовлюсь к программе? Никак не помогает, отвлекает только. Но с другой стороны, ведь надо развиваться, понимаете, гармонично развиваться. Физически мне лень развиваться уже давно. А вот музыка, да, искусство, это самое то, что ни на есть нужное для меня. Ладно, не-не-не, все, эту музыку уже можно. Такие, все, спасибо большое. Так это Соловьева идея о заслуженном журналисте? Да это другой Соловьев, они просто тезки, понимаете? И да, его тоже зовут Владимир, это не того Соловьева, другой, который вот... Надо же было так назвать, а? На его месте надо было хоть взять какой-то псевдоним, мне кажется, там. Знаешь, как это? Владимир Соловьев другой. Вот так вот. Не Рудольфович там или что. Ладно, пойдем дальше. Я и голос не узнал. Как бы вы узнали голос, если это другой человек? Конечно, вы не узнали голос. Так, хватит писать мне эту... 10 раз приходится все объяснять. Ну ладно. Мы должны дальше идти с вами. Бутылки с алкоголем предложили дополнить устрашающими картинками. О, да, вот это новость. Эта новость мне нравится, потому что она что? Народная. В России на бутылках с алкогольной продукцией могут появиться иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного. С такой идеей в Минздрав обратилось руководство федерального проекта «Трезвая Россия», сообщает... Да все сообщают. По мнению авторов инициативы, ныне существующие надписи с предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя недостаточно. Лёх, а прихвати гитару. Она там, вот у администраторов. Прихвати гитару. Значит, недостаточно. Фотографии пораженных алкоголем мозга, сердца или печени станут стимулом бережнее относиться к своему здоровью, заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное. Еще одним предложением стало разместить вместо страшных фотографий выдержки из Уголовного кодекса... В частности, статьи 151 «Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя». В профильном ведомстве рассказали, что готовы изучить предложение. Для этого будут изучены опыт других стран и научные данные. В настоящее время пугающие картинки печатаются на каждой пачке сигарет. Ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля. Ну, как известно. На пачках печатают и меньше стали курить из-за этого, Лёшкин кот говорит. Я знаю, что некоторые люди бросают курить из-за того, что вот есть у них такие вот на пачках сигарет такие штуки. О, мне гитару принесли. Непонятно зачем, но она у меня есть. 7373-948. Как вы оцениваете эту инициативу? Вот прямо сейчас можно уже набирать, пожалуйста. 7373-948. Гнилые зубы и легкие на пачках сигарет не особо помогают. Закон ни о чем, пишет X-Factor. А вот эти красные лица алкоголиков размещать, это, мне кажется, было бы неплохо. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Я вас узнал.
Это Сергей.
Сергей, живой звук.
Живой звук, да.
Да, здравствуйте, Сергей.
Курить, конечно, здоровье вредить, курить вредно.
Так.
Лучше стопочку пропустить и взять гитару в руки.
А еще лучше с девчонками дружить. Вот. И стопочку не пропускать, а, например, какие-то другие вещи делать, более полезные для здоровья.
Да, конечно, конечно. Вы что-нибудь сыграете нам сегодня, а?
Ну, не знаю. Что-нибудь попробуй.
Давайте наш любимый Вьетнам.
Я ее только на память помню. Вот. Я не блюзую, не джазую. Знаете, американцы льют напалм. Помните вот это вот? На непокорный им Вьетнам. Ну, а вы можете...
Могу два смычка сыграть прям...
Вы, нет, вы вот прямо сейчас, давайте, наши любимые, Вьетнам. Вьетнам, начинайте, Сергей. Давайте.
Надо гитару взять.
Да, наш заслуженный бард России, заслуженный бард, говорит Москва, Сергей Живой Звук, представит свой хит «Вьетнам». Прямо сейчас, пока вы пишете мне по поводу того, нужно ли печатать что-то на...
А вы-то подыграете?
Да нет, конечно, вы чего? Я не такой профессионал. Я тут потом побренькую. Давайте, просто удивите нас. Что-то вы там доставите. Что у вас за гитара? У вас как в фильме «Назад в будущее» у Марти Макфлая. Сейчас... Так, слушаем. Да. Ну что, Сергей? Давайте. Ну?
Да. Американцы. Фу.
Лед напал.
Мы непокорны
им Вьетнам. Видите, я знаю хиты Сергея.
Дожди, слезы. Пули льют. Щекам обсохнуть не дают. Ну никогда не покорить и никогда не погубить Вьетнам. Война.
Спасибо, Сергей.
Будь ты проклята.
Война. Все, Сергей, спасибо огромное. Вот Сергей задал планку. Это мощь. У меня тоже свой звук, слушай. Нормально звучит, кстати, да? Как она там? Сейчас, погоди, я сейчас вспомню какую-нибудь. Нет, не знаешь эту песню? Всегда приходишь ты одна. Ну, я сейчас стану заслуженным артистом Чеченской Республики, скорее всего. Не знаешь? Ай, ты всегда во всем права, лик страшный, сможешь ты узреть, когда к тебе приходит смерть. Погасли свечи, ночь в окно твое войдет. Ну, и так далее. Это же Муцураев, господи. Все, больше не буду петь его песни, это опасно, черт побери. Гудошников, говорит, умеет играть на гитаре. Конечно, вы че, как же без этого? Сейчас это, знаешь, что надо? Испаночку. А, да, сейчас. И все вместе. Ой! Немного глухой у нас микрофон, я тебе честно скажу. Как-то оно не так звучит в жизни. Низов много на нем. Ну ладно. Все, ладно, ребята. На малолайке могешь, конечно. Продолжай, я открыл бутыль. Так, мы с вами обсуждаем. Все-таки нужно разместить или не нужно... как их называют, наклейки на бутылках с алкоголем, которые будут нам рассказывать о вреде этого алкоголя. Что происходит, пишет Кунжут. Да ничего, нирвану, говорит, давай. Ну, будет потом нирвана. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Руслан.
Да.
Я прошу прощения за предложение, не будет мата. Бутылки отливать определенной форме.
Чтобы люди не пили?
Да.
Сработает ли это? Сработает. Я сразу понял ваше предложение. Сработает ли это? Я думаю, что нет. Не знаю. Некоторых это наоборот может, понимаете, ободрить и заставить пить, как мне кажется. Некоторых тогда и не оторвешь. Захотелось, говорит, за чекушкой сходить, пишет Ипатий. Слушайте, это же ведь серьезный вопрос. Вы вообще собираетесь бороться с алкоголизацией населения? Вообще в курсе, что сколько у нас миллионов алкоголиков или нет? А? Ну, успели представиться, это просто шесть, поржал, пишет Кунжут. Да, конечно, Кунжут, да что вы думаете, У нас все есть, да, у нас все заготовки готовы. А с формой неплохая идея, для водки особенно, говорит Туман Ёшка. Если кого-то это хотя бы остановит, хорошая идея, с сигаретами то же самое. Это болтовня, что на людей эти картинки не оказывают воздействия. Давайте спросим у тех, кто курит, на вас как-то оказали воздействие вот эти устрашающие картинки? И по аналогии с этим, может быть, они заставят людей, которые, злоупотребляют алкоголем, перестать злоупотреблять. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Алексей, добрый вечер.
Да.
Я сам не курю, не пью уже много лет, хотя раньше сильно выпивал и много очень курил. Вот, надо просто людям показывать последствия. Реально, по телевизору, как сериал.
Нет, а на бутылке?
Не, на бутылке нет.
На бутылке, представляете, на бутылке размещаем танцующего Ельцина. Последствия.
Не, ну это издевательство над своей историей. Не надо такого.
Все, я понял, спасибо большое. Ну, я просто спросил. Знаете как, я молодой, могу сгоряча предложить что-нибудь такое, что не нужно. И вы тут же это будете отрицать. Ну, например, танцующий Ельцин, и типа, алкоголь убивает. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Деморализует. Да. Алкоголь разрушает, еще лучше. Да, пожалуйста, говорите.
Смотрите, сам бросил курить, не знаю, потому что наклейки были или не наклейки на сигаретах, но вот последняя попытка увенчалась успехом. Я не знаю, совпадение или нет, но думаю, что вполне возможно, что это хорошая идея. И на водку тоже наклеечки эти клеить.
Наклеечки клеить. Наглички, и там, да ничего, ты можешь не прибавлять сильно. Просто, знаешь, я сразу начинаю фантазировать там. Не клей, начальник, ты наклейки на вино. Ну и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, Андрей, извините.
Да, Андрей, пожалуйста.
Это мысль вашего главного Сергея Доренко. Надо написать, что будьте осторожны, алкоголь делает вас искренними.
Да. Это слишком опасно. 10 лет не курю, курил 26 лет, по пачке в день, картинки не помогут, все в голове, пишет Серегыч. Не кури 2 года, бросил, когда посчитал, сколько трачу в год на это дело, пишет Ярослав. Я, кстати, заметил, если ты берешь в эфир гитару и просто даже вот сидишь и на нее опираешься, как ты себя чувствуешь уже по-другому, как человек творческий. Крайне. Вот знаешь, не знаю, с чем это может быть связано. Как ты думаешь? Я не знаю. 7373-948. Вроде как уже и музыкант. Вот. Леша, музыкант, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, вы знаете, картинки мало, наверное, все-таки действуют. Потому что если человек решил купить и выпить, неважно, много или мало, он это сделает. Но давайте тогда пойдем дальше. При покупке автомобиля какую-нибудь красивую картинку свежей аварии будем клепать на нее.
Ну,
на машину или на права. Значит, то есть на что-то любое, что приносит вред, включая кухонные ножи, будем, значит, устрашающую картинку клеить. Но как вы думаете, поможет?
Не знаю. Может быть, кстати. Но здесь вроде бы как нелогично. Знаете почему? Просто что алкоголь, он вроде как совсем что-то нечто плохое, вот как и сигареты. А автомобиль, ну да, и можно убиться. Но в принципе.
На аскорбиновой кислоте или на таблетках страшные картинки при передозировке. То же самое, что с алкоголем.
Понял.
Ну вот дайте на лекарство клеить.
Понял. Логику понял. Передознулся аскорбинкой мальчуган. Не представляю себе этот вариант. Серьезно, ты представляешь, что такое вряд ли? Он молод был, но взял эту аскорбинку. Нет, про алкоголь представляю все эти песни и прочее. А про аскорбинку нет, не представляю. 7373-948. Как-то неубедительно про аскорбинку прозвучало. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Вадим, Москва.
Да.
Не хватает ламповой головы и какого-нибудь, наверное, лиспола.
Нормально. У меня тут гитара, значит, это гитара нашего сотрудника Антона Кравченко. На ней даже есть, как это называется, автограф пикника. Ну, я так понимаю, что это этого Шклярского, Эдмунда. Вот. Ну, сыграть его, я даже не знаю, что он там играет. За таблеточку взяли нашу малолеточку, пишет Смедович. Так, мы обсуждаем конкретную вещь. Бутылки с алкоголем предложили дополнить устрашающими картинками. И вот мы думаем, хорошо это или плохо, нужно это сделать или нет. Вот некоторые говорят, если хотя бы одного человека это заставит бросить пить, то да. На самом деле, самая устрашающая картинка, которую может увидеть алкоголик, человек злоупотребляющий, да, спиртными напитками, я думаю, это в зеркале. Надо просто делать зеркальные бутылки. Зеркальные бутылки. И ты подходишь, видишь свое лицо и понимаешь, что, наверное, хватит. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, это
да.
Киргиз.
Да, пожалуйста.
Я работаю в табачной компании, и вот мы когда запускали картинки на пачках сигарет, после этого делали исследования в рознице. И вы знаете, наша страна удивительна. Дошло до того, что люди приходят в магазин и спрашивают: а дайте мне, пожалуйста, пачку сигарет с отрезанной ногой. Да. И дайте с черными легкими.
Да.
Поэтому это не поможет.
Не поможет, я понял, я понял. Спасибо большое. Мне говорят, в роли Эдуарда Сурового, что ли, выступать? Ну, типа того. Не знаю даже, чем вас такого удивить. Ну, нет. Нирвана. Понимаешь? Можно Нирвана? Все, это можно вместо отбивок делать просто. И мы переходим к следующей теме после короткой отбивки. И там типа... Итак, следующая тема. Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в 13 странах. Классно, да? Ну, мне кажется, это классно. Ну, почему бы и нет? Потому что раньше они не могли, а теперь могут. И там, естественно, постсоветские страны в основном. Но еще есть Вьетнам, Китай и Куба. Вьетнам, Китай и Куба. И как сообщили в Ассоциации туроператоров России, список составлен, исходя из военно-политической, криминогенной, санитарной и природно-климатической обстановки. Представляете? То есть теперь наши военные, какие военные? Сотрудники МВД, люди в погонах, наши МВДшники смогут отдыхать такие в нормальных каких-то далеких странах, теплых. Например, во Вьетнаме. Американцы льют напалм. На непокорный им Вьетнам. Сергей должен сейчас был проронить слезу все-таки, мне кажется, в связи с тем, что я исполняю его песню. По аккордам не знаю просто. Так, что еще? Теперь они будут отдыхать с кубинками, пишет Валентин. Живая отбивка 5 с плюсом. Все, спасибо большое. Хорошая гитара. Спасибо большое. Давай Master of Puppets. Это не та гитара, чтобы Master of Puppets играть, понимаете? Это надо свою принести, мою. ЛТДшку. А это только... Ну, немножко расстроено. Ну, я не слышу ничего. Слушай, прям, знаешь, настолько компрессированный звук. Ужас как. Вы слышите, какая компрессия? Он прям самые тихие звуки убирает. Ну, это ладно, это не важно. А цены на Вьетнам, значит, подрастут, пишет Нефман. Ну, прям самые дешевые страны, конечно, пишет Роман. Ну, а почему бы и нет? Срочно нарезку в рекламу самого лучшего. Да, спасибо большое. Ночи у костра вспомнились, пишет Олег. Я понял, этот пятничный эфир мы должны были посвятить игре на гитаре. Вас больше ничего не интересует. А где нам нальют стакан вина и бросят льда, Леха с Бацей? Я таких песен 34-й не знаю. Я самый худший гитарист для компании. Это я вам сразу говорю. Никаких песен вот этих всех, которые все знают, я их не знаю. У меня там всякая какая-то вот начинается, ну, в смысле там... Ну, там, это все, это там... Ну и прочее. А что ты все время уводишь мне гитару? Ты мне ее оставляй. Пусть она у меня будет всегда. Теперь я буду все время с гитарой. В конце концов, моя фамилия Гудошников. А гудошники — это ведь музыканты. В общем, наша задача-то была какая? Развлекать народ и рассказывать им что-то. Гудка нет, есть гитара, и это уже неплохо. Ну, хо-хо, сыграй, беспечный ангел. Ну да, конечно, обязательно сыграю. А не надо знать, надо уметь подбирать, пишет Нефман. Не, мы это не будем делать. Сотрудники МВД мне сейчас нужны. Сотрудники МВД, которые теперь поедут отдыхать на Кубу, во Вьетнам, в Китай они поедут кайфовать. Так что давайте, дорогие друзья. Смотри, они все теперь хотят, чтобы я им что-то сыграл. Эй, мы обсуждаем темы, это новостное радио, а не развлекательное. А под гитарный шпигель новости читать прикольно будет, говорит Парфюм. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, пишет Куанг. Мне нужны сотрудники правоохранительных органов сейчас, в данный момент. Это редкость, но нужны. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Добрый день, Влад меня зовут.
Да, Влад, вы как, из МВД?
из МВД.
Ну вот раньше вам нельзя было ездить в всякие разные страны, такие, как я понимаю, как Вьетнам, Китай, Куба. Теперь можно, поедете или нет?
Ну, во-первых, как раньше. До 2014 года сотрудники МВД ездили в любые страны.
Это правда.
Соответственно, да. Потом запретили, 3 года прошло, опять разрешили. Разрешили, естественно, не то, что хотелось бы сотрудникам МВД, основной массе к нему.
Ну, ну конечно, а что? А куда вы хотели? Ну, Вьетнам уже есть, что еще нужно? Вы были во Вьетнаме?
Был во Вьетнаме, да.
Ну, классно же там.
Ну, в общем-то, да, можно в любой стране найти классные места, где отдохнуть, где посмотреть.
Хорошо, а вот так, если спрошу, я спрошу, если вот прям хотелось бы отдыхать где?
Ну, давайте так, я, скажу так, отвечу не за себя, я работаю уже 29 лет, я, в общем-то, и поездил до этого закона, много стран посмотрел, а за основную массу сотрудников, да? Основная масса сотрудников хотела бы, наверное, все-таки те страны, где позволяет отдыхать им за их зарплата.
А, в Белоруссии?
Да.
Ну, почему Белоруссия? Простите, простите, в Белоруссии.
В Беларуси, да-да-да.
Да-да-да, ну, потому что сейчас могли ворваться белорусы и начать меня пинать ногами. Я не хочу этого. Здесь все-таки чужая гитара в руках.
Кстати, кстати сказать, есть пару мест, где действительно можно отдыхать. Действительно можно. И цены не такие, как сейчас в нашем Крыму. А уровень отдыха, ну, примерно соответствует... трешечки-четырешечки Швейцарии.
Да, поэтому можно. В Белоруссии есть, в Белоруссии есть пару мест, где можно отдыхать.
Да.
Да. Например, Амстердам. Как вариант.
Как-то так.
Например. Я понял.
Так вот, насчет стран. Было бы неплохо, например, если бы открыли Турцию то же самое, да? Было бы неплохо, если бы открыли тот же самый Египет.
Турция страна НАТО, страны. Как ни крути. Хоть она сейчас с нами очень большой друг, Турция теперь. Они вытащили нож из нашей спины, сказали, ой, извини. Вот, и мы теперь большие друзья, но все равно, сами понимаете.
Ну, хорошо, ну, то, да, про Турцию сказали, неважно. Там, я же говорю, там Египет, Тунис, там европейские какие-нибудь, там Хорватия, Кипр, там и т.п. и т.д. Где позволяет бюджет. Потому что в Крыму бюджет, в общем-то, не позволяет отдыхать сотрудникам МВД. Ну, скажем так, наверное, не всем. Далеко не всем. Нормальный отдых, там, но если ты едешь не один, а с семьей, то он обойдется в копеечку. В ту копеечку, которая, за которую можно найти где-то за рубежом весьма и весьма хороший отель.
Понял, вот. Понял. Вот но, да, тем не менее, да. Вот, видите, чуть-чуть послабления-то пошли.
Согласен с вами, это как бы лучик, да, в темном царстве, хотя бы так. Ну, да, тем не менее, есть что-то уже.
Понял, спасибо большое. Нам сейчас нужно уходить на новости, тем более пришел хозяин гитары. Новости. 19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. И Светланка задает вопрос, а почему Путин не от единороссов выдвигается, а как самовыдвиженец идет? Я думаю, что это, возможно, вопрос, который много кому пришел в голову, и вы еще пока не получили ответ на него. На самом деле, я готов вам помочь в этом плане. Потому что, на мой взгляд, Владимир Владимирович не хочет ассоциироваться с партией «Единая Россия», которая, ну, так скажем, не всегда успевает. Вот так, не всегда успешно. И рейтинг Владимира Владимировича, он как бы выше рейтинга партии «Единая Россия». И поэтому он говорит, я самовыдвиженец в связи с этим. Чтобы не ассоциироваться, чтобы дистанцироваться от партии. Это, на мой взгляд. А партия все равно говорит, а мы будем помогать, мы все равно за Владимира Владимировича. Ну и так далее. Хотя это странно, почему? Потому что если уж выдвигается президент, ну, если Путин идет самовыдвиженцем, наверное, «Единая Россия» должна была выдвинуть своего кандидата. Но этого не произошло. Вот и все. Но это, наверное, в какой-то степени характеризует как «Единую Россию», как партию, понимаете, да? Определенного толка. Ну, ладно. Так, теперь пойдем дальше, дорогие друзья. Я вроде ответил на ваш вопрос. Это я так думаю, а на самом деле, может быть, разные причины, и вы сами можете в них разбираться. Так, у нас 19:37, и сегодня пятница, правильно? Сегодня пятница, это 5, а у меня была машина, и я вам готов рассказать про машину в связи с этим. Вот. А лучше пячная гитара, а не тачки, пишет монашка. Ну, чего тоже гитара? Чего привязались к гитаре? Ну, что, еще что-то играть? Я даже не знаю. У меня уже ничего нет. У меня есть 3 аккорда, я с ними захожу, как бы все такие «Вау!» Ну, я говорю, ну, все, потом в следующий раз сыграю и больше никогда не играю. Да, вот и все. А так, я вот просто здесь ездил в Прибалтику, так сказать. Я могу рассказать и про Прибалтику, и про машину, на которой я съездил, и все дела. Мне кажется, очень даже может быть неплохо в связи с этим. В следующий раз тащи рояль на работу. Значит, хотите, я сейчас всех стариков пробью на слезу по-настоящему? Хотите? Ой-ой, ну ладно, сейчас. Ладно. Ну все, да, и дальше можно играть. Она как бы одинаковая на самом деле. Шизгар сыграл старикам. Старики сейчас на слезу прямо. И вот они, знаете, организмическое состояние на первых аккордах. Вот на первых 3 секундах прямо. Наша Шизгара. Да, да. Ладно. Сколько учился? Я не учился ничему. Я сразу умел. Так произошло. И поэтому все так произошло. Давайте вместе поговорим о Прибалтике, друзья. И как я ездил в Прибалтику, я вам расскажу на машине SQ5 или RSQ5. Я не помню, как. SQ5 Audi. Она стоит новая 5 миллионов. Вы прикиньте? 5 миллионов, ну почти 5 миллионов, 4,5 я посмотрел. Это, конечно, огромные деньги. Я и раньше на этой машине ездил, но я на ней так простреливал, скажем, ну, по городу гонял, еще что-то. На дальняк не ездил, а тут я на ней так и проехал порядочно километров. Порядочно, ну, где-то там 2500, наверное, я на ней дал. Может быть, чуть побольше. И надо вот сказать вам, что... Не разочаровал меня автомобиль. Вот что я вам хочу сказать. Единственное, что я не понял по комплектации. Я так и не понял, почему в машине за 4,5 миллиона нет подогрева руля. Я не понял. То есть он же, наверное, там может быть. Но это я обращусь потом к представительству нашему Audi. Я скажу, а как вы так собрали машину, в которой есть люк, но нет подогрева руля? То бишь, не, я, конечно, люблю люк. Мне, конечно, очень нравится люк. Наверное. Но, наверное, сначала должен быть подогрев руля, а потом люк. Ну, ладно, это все мелочи. Я угадаю твою песню с 3 нот, пишет Константин. И Пати говорит, да, надо дембеля, дембеля, дембеля. Я единственное, что слышал, единственный раз эту песню, и мне кажется, она такая... Улетают в чужие края, дембеля, дембеля, дембеля. Вот так вот. Ну, я даже не знаю. Ну, по-моему, так. Главное в армейской песне это тонко, короче говоря, петь не вместе с гитарой. Ну, типа, рыдает мать, это я по нотам, и словно тень стоит отец, а надо вот смотри как, рыдает мать, и словно тень стоит отец. Понял? Не попадать. Эй, я тебе рассказываю, что побери, тебе не интересно? То есть там надо не попадать. Ладно, мы про гитару говорим. Ну, в смысле, не про гитару, а про машину, на самом деле-то, да? Что рассказать еще вам про машину? Что вам, дорогие друзья, рассказать про машину? Ну что, ну, в ней лошадей больше, чем 350. В связи с этим она, конечно, нормально так жрет бензину. Но, в принципе, когда ты едешь вот спокойно по трассе, ну, где-то спокойно соточку, она ест до 10 литров. В принципе, наверное, нормально для этой мощности. Ну, конечно, не экономный уже, ну, не экономичный автомобиль. С другой стороны, если сравнивать с другими тачками такой мощности, то расход вполне нормальный. Вот. Это я просто вам докладываю. Если вдруг вы захотите купить Audi такую крутую, вы поняли? Дорогостоящую крутую Audi. Вы захотите взять, то вот, знаете. Восьмиступка, пишет Томас. Да. Да, восьмиступка. Дэн спрашивает, как на ней можно спокойно ездить. А она, в общем, не то чтобы очень сильно провоцирует. Это же Audi. Audi вообще-то не сильно провоцирующая машина. сама по себе. То есть они скорее на баланс упирают, насколько я понимаю. И на ней можно ехать очень спокойно, у нее много вот этих всех режимов, там какие-то есть эко-режимы. А, кстати, прикольная ситуация произошла. Проехали с друзьями границу, вот Литва-Белоруссия как раз. Беларусь, господи. Опять сейчас вот только бульбаши взялись за ножи, а я вот раз и исправился. А-ха-ха! Все, значит, Беларусь. Проехали границу и забыли, что у нас бензина на 60 километров. Естественно, заправляться мы решили в Беларуси. Тут что такое? В Беларуси. Все, уходите, ребята. Потому что, ну, дорого же в Литве-то бензин стоит. А в Беларуси, значит, стоит дешевле. И дешевле, чем в некоторых регионах Москвы, России. Вот. И забыли. И вот я еду на машине, она у меня 0 километров. И, а до заправки, внимание, внимание, до заправки, следующий, 27 километров. И вот я думаю, хватит или не хватит? Хватит или не хватит? На всякий случай отключил все, что можно было электрическое сразу, не знаю зачем. Отключил вот это отопление. Да, кондиционер выключил сразу, все, все, все погасил, музыку, все. Вот. И ехал с запотевшими окнами. Потом, поскольку окна запотели слишком сильно, приоткрыл, ну, в смысле, стекло лобовое запотело, приоткрыл окно вот это вот. И через него надувало воздух, нагоняло холодного, и потихонечку вот это вот все уходило с лобовухи. Ну, в общем, ехали как в танке. Доехали, вы знаете, эти 27 километров, да. Угу, без проблем, ничего. То есть, если вдруг вы едете на Audi вот этой вот SQ5, черт, она или RSQ5. Я все время забываю, по-моему, SQ5. Вот вы едете, и у вас вдруг загорелась лампочка, то, в общем, на 27 километров вам, скорее всего, хватит. Ну, не смысл, лампочка загорелась, а прям ноль, показала прям ноль. Тут 27 километров хватит. Но ехать надо предельно, я прям 80 поставил сразу, чтобы стрелка вот легла по оборотам, вот, на холостые практически, и все, и даже я тут не поднимался. 80, все, выключил все и ехал. 27 километров проехал, все, отвечаю. Отвечаю теперь там, что я проехал эти 27 километров. На Мазде так ехал, тоже норм, пишет Парфюм. Я не знаю, с чем это связано, но я все время по Белоруссии так езжу. В прошлый раз я точно так же ехал по Белоруссии на Volkswagen Alltrack. Точно так же. Еду, просто бензин заканчивается. Я не знаю, почему я забываю заправиться в Беларуси. Не понимаю, почему так происходит. Ну, просто и я вот еду, и понимаю, что опять и выключаю все, закрываю, и еду. Вот, мерзну. А как? Почему-то именно в этой стране, в нашей соседской, я забываю заправить автомобиль топливом. Я считаю так, что так хорошо у наших соседей, что и машина должна ехать без бензина, понимаете? Да неважно, мы не злые, говорит белорус. Тогда в Беларуси. Спасибо большое, белорусы, что разрешили. Боже мой, мне стало сейчас намного легче. Паджеро 3.8, бензин на нуле, еще 60 километров проезжает спокойно. Летчик я не стал проверять. Знаете, ночью... на трассе, черт подери, зачем мне это нужно? Летом еще можно было. У меня была Audi S8 на механике и при езде на дальняк, на шестой передаче при скорости 120, расход был 8,7 литра на сотню, пишет Томас. Не, здесь поболее, честно вам скажу. Ну вот до девятки я, максимум, что я смог, до девятки довел. Ну это прям совсем уже, просто вот 90 надо ехать, прям 90 ставишь и все, и туда вот она катится. Я думаю, это связано с тем, что S7, точнее, S8 у вас была, она все-таки с точки зрения аэродинамики-то лучше, чем кроссовер в любом случае. Ну вот, и поэтому, возможно, она у вас меньше тратила. 300 км гонял когда-нибудь, пишет Константин. Нет, максимум, что я ездил на автомобиле, это 276 км в час. BMW X6. Все, я это запомнил. У жены i20, по-моему, надо заправлять раз в полгода. Мотор 1.4. Но это, наверное, Hyundai, да, Deco? Надо в Скрунда 1 квартиру купить. Там цены мизерные, наверное, Европа типа. Да, посетил, значит, в бывший военный городок. Это в Латвии, Скрунда 1 называется. И там, в общем, стояли наши... радиолокационные какие-то, какая-то аппаратура, которая должна была там покрывать Европу и, в общем, обеспечивать безопасность Советского Союза. Произошло то, что Советский Союз распался, естественно, Латвии это все стало не нужно, и вот сейчас там уже остались только дома вот из этого военного городка, хрущевки, ну и всячески хоз... Ну, не хоз, или как угодно их назовите, места, общественные места, да? Так можно их назвать? Общественного пребывания. Ну, они, естественно, в том состоянии, в котором они есть, в разрушенном. Такой эдакий, знаете ли, ну, не Чернобыль, но похоже. Как говорят некоторые, путают с Чернобылем. Интересно было там побывать. Сразу совет дам, если вдруг поедете, подъезжайте на машине. Вообще, они пропускают за 8 евро. Но мы договорились, дали 20 евро и проехали на машине. Все, все, вот так вот. Классно? 20 евро и на машине. По сути, вот так, можно договориться. А можете на голос фленджер наложить и немного так поговорить, пишет Сергей. А у меня нет какого фленджера здесь просто, я бы мог. Форд Мондео пишет еще 50 километров и глохнет, пишет Александр. Через Ашмяны ехал. Серегович, не знаю, меня все время спрашивают, где границу проходил, не знаю, я, значит, в этот раз решил так, в прошлый раз ездил по Рижской трассе, понял, что она до Волоколамска хороша, дальше она слишком узкая, и приходится все время обгонять, выезжать навстречу, поехал по Минске, собишь, через Минск, и очень было мне удобно в связи с этим, я с удовольствием, и я с Минска ушел на Вильнюс, вот вам и все. То есть, если вы с Минска уйдете на Вильнюс, это вы поедете по тому пути, по которому я ехал. Границу прошел минут за 15, потому что машин вообще не было практически. И ту, и другую, и белорусскую, и литовскую. Вообще просто выстрелил. Обратно 2.20 стоял на границе, ну, потому что, я не знаю, все захотели поехать в Белоруссию. Видимо, из Литвы. Просто захотели поехать на праздник. Не знаю, зачем это нужно. Они так хотели. Где я был, что видел, рассказывай уже. Ну-ка, я же рассказываю, Константин, что вы. Я же рассказываю. Что еще? Какая-то гора крестов, короче, есть в... А вот я уже забыл, в Литве это или в Латвии. Черт побери. Ладно, неважно, можете в интернете посмотреть. В смысле, у меня в этом, в Инстаграме я там записывал ролик. Ну так, достопримечательность местная. Кресты. Я думал, там демоничное место какое-то, а ничего подобного. Такое, знаете, в каком-то смысле Диснейленд. Ну, то есть, современное такое место притяжения туристов. Ты приезжаешь, да, есть много крестов, да, люди там оставляют эти кресты, но там ни одной могилы, и, соответственно, никакого ощущения смерти там или что-то еще там не возникает. У меня, во всяком случае, не возникло. Мне просто понравился там один крест, который люди сделали из веток и скотча. Я вам расскажу, почему мне он очень сильно понравился. Потому что я шел мимо крестов этих всех и думал, что же я не взял какой-нибудь крест, надо было здесь оставить, а потом, мол, через несколько лет приехать, и вот мой крест здесь, и как это интересно. Думаю, может, взять ветки какие-нибудь, сложить крест и положить, все равно же это крест. Иду, думаю над этим и вижу, вот уже кто-то реализовал мою идею, поэтому не стал ее повторять. 2 января на границе Беларусь-Литва 6 часов стоял, пишет Дэн. Ну вот, а я ехал 4 января и не стоял там даже 20 минут. Так что вот, вот вам информация, Дэн. А когда вернется Доренко, пишет Константин. Значит, во-первых, вы всегда можете обратиться к нашему шефу, используя соцсети. Он ими активно пользуется. А во-вторых, я думаю, что в понедельник он уже будет в эфире. Я так предполагаю, да. Да, почему бы и нет? У меня такое предположение. И, возможно, я прав. Не могу утверждать это, но, возможно, я прав. А Литва и Латвия — это разные города, пишет Дейл. Ха-ха-ха, смешно, смешно. Шутку оценил, шутку оценил. На самом деле, если вас с закрытыми глазами высадить, например, в Вильнюсе или в Риге, не, и вы, ну, не знаю, можно, можно, наверное, перепутать в какой-то момент. Но Рига вроде как поинтереснее, потому что вода есть. Ах, Рига, Рига. Русский город в Прибалтике стоит. Там, кстати, в основном русские люди. Вот приятно, знаете, что в Прибалтике? Они, конечно, изображают, что они дико независимые и нас, типа, ненавидят. Но на самом деле это неправда. Они нас любят, и все они говорят по-русски. Некоторые, правда, изображают, что они не умеют говорить по-русски, но нет, они говорят по-русски. Все нормально. Вот. Но машины у них так. Вот если судить по автомобилям, живут небогато, честно говоря, прибалты. Потому что я, конечно, на СК5 там вообще красовался. прямо дико красовался. Прямо грацевал, прямо вот это вот все. На коне железно. Да, да, да. Ну что вы. Немножечко щемил прибалтов. А они там, там, да, на какой-нибудь кривоокупанты. Вот это вот, наверное, в Латвии где-то. Кривоокупанты. Вот. Да? Ну, наверняка же они говорили. Латвия прекшла Латвищем, кривоокупанты. Вот это. И дальше какое-нибудь надо матерное слово добавлять. Но это не эфирное, я не могу это добавить. Вот. Но я вам докладываю, что ругаться на русских оккупантов меня учила русская девочка, которая живет в Латвии. Вот я говорю, пожалуйста, научи меня ругаться на русских, как вот говорить, что они оккупанты. Она говорит, криво оккупанты. Я говорю, спасибо большое. Типа криво, она говорит, ну типа криво. Все, ну, спасибо большое. Сыграете что-нибудь из пост-рока. Да, 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 да. Псяк, рэф, автопарк Латвии новее, чем автопарк Литвы. Это правда, Латвия из всех стран, так я понял, побогаче живет. Вот и Эстония, и Литва живут не так, как Латвия. Латвия получше живет. Но в Латвию ты приезжаешь в столицу и понимаешь, что это русский город. Что это русский город. Ну вот, номера-то наши были, пишет Деко. На машине? Да, конечно, наши. Конечно, наши. А какие же еще? Да, 777, там три топора, все. Помню, ездил я на Audi Q7 в Польшу. И там у меня тоже был номер с тремя топорами, значит. И ко мне подошел человек, поляк, родственник моих новых родственников, так скажем. И так вот ткнул номер и сказал: «Русская мафия». Я сказал, я не мафия, я из ФСБ. И уехал. Ну, пускай думает, правда. Потому что если бы я ему сказал, что я журналист, он бы, наверное, сильно обиделся вообще. Мне кажется, расстроился бы. Вот. Не знаю, как польские журналисты живут, черт побери. И тем более, он же не знает, что это машина тестовая. Вот. А еще, что же было интересного? А еще было интересно пересекать границу, но это было в прошлый раз. Опять же, я на Q7 был, пересекал границу России и Эстонии. Точнее, Эстонии и России, потому что с той стороны. И наш пограничник так вот сказал: «А это что, Q7?» Я говорю: «Да». «Это что, новое?» Я говорю: «Да». Он говорит: «А если не секрет, где работаете?» И я такой думаю: ну ладно, скажу, наверное, что на телевидении, как бы. Говорю: на телевидении. Говорю: канал Минобороны. Он так посмотрел, говорит: а что, так можно, да? Я говорю: как? Он говорит: да ладно, ничего, проезжайте. А что, так можно? Да не моя она, не моя, успокойся. А что ты там забыл, пишет Дейл. Ну как, собираю факты гниения Европы. А что вы думали, я делаю в Европе? Вы тебя хвалить, что ли, буду? Вы заходите почаще в мой инстаграмчик, конечно, конечно. Полистайте его, посмотрите. Ну вот, надо своими глазами все видеть и понимать, как оно что. А что, у нас есть еще целых 5 секунд. 5 секунд, чтобы уйти на русский бизнес. Вот. И дальше рубрика «Русский бизнес», а я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.